Здравствуйте, с вами подкаст «Смотреть не стыдно», и сегодня мы пробуем немножко новый формат. Мы — это Мария Тараканова
и Настя Немчикова. Всем привет!
Сегодня мы наконец-то добрались до того, от чего открещиваются все и всегда, а именно сравнение книги и фильма.
Я не открещиваюсь. Я обожаю сравнивать книги и фильмы, это же интересно.
Это интересно, но очень тяжёлое.
Неблагодарный труд,
да, но тем не менее. Да, неблагодарная задача, поэтому мы решили попробовать. И почему всё-таки решили мы это попробовать? Потому что нам как-то попался на глаза замечательный труд, да, Эвери Кормана под названием «Крамер против Крамера». Я думаю, что многие из вас слышали про это кино с Дастином Хоффманом и Мэрил Стрип, в первую очередь, наверное, благодаря Дастину Хоффману и Мэрил Стрип, но у этого фильма вообще есть литературная основа.
О чем знают немногие.
Да, о чем я, например, узнала очень недавно, благодаря именно Насте. И мой, например, путь знакомства, он был именно начиная с книги, а уже потом я посмотрела фильм. Причем, честно вам признаюсь, например, в моем мире я всегда слышала о том, что этот фильм ужасно скучный, занудный, что-то там про суд. Ну, это, по крайней мере, то, как мне...
Судебная драма. Он звучит как судебная драма.
Да, то, как мне это доносилось моим близким окружением. Вот. Но это не совсем так. Об этом мы поговорим, наверное, чуть позже. Начнем, наверное, с книги, которую мы обе прочитали. И ну, сразу скажу, что нам обеим книга очень сильно понравилась, насколько я понимаю.
Мне понравилась книга. Я удивлена была, что она мне понравилась, потому что я думала, что и книга вся в основном про суд. И, честно говоря, так получилось, что мы с Машей сначала читали книжку, потом смотрели фильм обе. И сейчас будем выяснять, насколько у нас вообще сыграл синдром утёнка. Для тех, кто не сталкивался с этим термином, объясню. То есть такая тема, как синдром утёнка, когда ты что-то впервые увидел, почитал, посмотрел, и потом все остальные какие-то интерпретации ты воспринимаешь в штыки, потому что, ну, первый вариант тебе ближе. И мы сейчас будем пытаться понять, насколько у нас синдром утёнка, или всё-таки действительно книга лучше, фильм хуже, и почему все, почти все говорят наоборот.
Я, на самом деле, да, тоже сталкивалась больше именно с этим мнением, что фильм лучше, но мне почему-то еще и кажется, что очень мало просто кто знает, что у этого всего есть книжная основа, она очень сильная. О чем все-таки книга? Как Настя упомянула, что это судебная, звучит как судебная драма, на самом деле нет, на самом деле это очень такая бытовая история про невоскресного папу. Тут, наоборот, семейная пара Джоанна и Тед Крамер. Они находят друг друга в Нью-Йорке. Два человека, они находят свою любовь друг друга. Да, насколько это любовь, вопрос очень спорный на самом деле. Но это все приходит к тому, что они женятся, у них рождается ребенок. И тут Джоанна понимает, что они немножко живут разными жизнями. Тед, у него есть работа, у него есть друзья, у него есть какая-то социальная жизнь, при том, что Джоанна прикована к своему сыну в том плане, что ребенок не может без матери, то есть, ну, не может абсолютно.
Физически
она должна, получается. Да, физически, эмоционально, никак. То есть она должна ухаживать за ребенком, ну, практически 24/7. Она не может работать, потому что Тед не дает ей этого делать. Он говорит о том, что няня — это слишком дорого.
Там был интересный пункт по поводу того, что твоя работа будет нам обходиться дороже, потому что тебе надо будет ездить на работу, тебе надо будет ездить с работы, тебе надо будет хорошо выглядеть на работе, поэтому это тоже траты.
Тебе надо брать еду, то есть ты должна будешь еще и есть там.
Поэтому зарабатывать ты будешь меньше, чем ты будешь тратить этой работой, поэтому сиди, дорогая, дома.
Да, это нерационально, мы не можем позволить себе няню. Спойлер, потом он смог позволить себе няню.
Пришлось,
вот,
да.
И как-то вот даже с одним доходом это все немножко получилось. Так вот, Джоанна понимает, что это не совсем то, с чем она хочет жить, ей не нравится такой образ жизни. И она решает оставить свою семью, оставить ребенка с отцом, а сама поехать искать счастье. По итогу она оказывается в Калифорнии. Там она находит себе работу. Вот. В это же время Тед остается с ребенком один, и мы видим всю историю именно с точки зрения Теда, как он находит общий язык со своим ребенком, насколько это сложно, насколько он на самом-то деле нифига не участвовал в воспитании этого самого ребенка. И он учится буквально всему с нуля. То есть он абсолютно не знает, что нравится его ребенку, чем он любит заниматься, что он любит есть, что он вообще не ест. И вот эти все мелочи бытовые, в которых Джоанна существовала все это время, для него это становится очень, очень большим открытием. А параллельно мы видим какие-то его передряги в жизни с поиском потери работы.
Ну, это самое, наверное, такой один из самых драматичных моментов, наверное, был.
Да, это был, кстати, довольно-таки интересный момент. Когда чувак теряет
работу, ему надо бегать искать, плюс у него еще ребенок, он понимает, что он очень сильно не вписывается в деньги. Ну, там еще было много моментов, связанных с попытками наладить какую-то личную жизнь, в основном сексуальную, потому что он не то чтобы сильно женщину искал, он скорее искал разрядку какую-то. Там показано, как одинокий отец, насколько это сложно как-то вписать и ребенка, и женщину вот в свою жизнь. Вообще интересно, что книжка, она довольно, ну, она как бы была очень хорошо воспринята феминистками, несмотря на то, что там женщина это показана как бы не очень в каком-то таком благодушном свете. Мне кажется, что, наверное, в том числе потому, что там в этой книжке очень хорошо показано, как сама женщина с ребенком возится. То есть в плане тут просто немножко поменялись ролями. Здесь уже мужчина выполняет женские функции. Показано, насколько это сложно, и что мужчины обычно как бы не могут до конца оценить вот эту вот работу, которую ты проводишь, когда ты одинокая мать, допустим. Вот тут у нас одинокий отец.
Да который... даже если ты не одинокая мать. Mm-hmm. То есть мне кажется, что почему феминистки восприняли этот фильм, книгу, вернее, хорошо, потому что здесь показано, что даже если ты с мужем, mm-hmm. насколько муж тебе не может помочь,
mm-hmm.
ну, есть разные мужья, я согласна, Тед не был примером того мужа, который прям каждую свободную минуту собирается уделить с ребенком, когда еще была жена.
Мне кажется, он был
жена.
Примером такого типичного, то есть среднестатистический, средний по палате.
Тот,
да,
вот который...
Такой. Вроде как он возится с ребенком, но при этом он не особо-то его знает, да, много.
Потому что поиграл больше... 5 минут, да, и пошел, то есть это не
папочка,
то, чтобы...
Папочка, да, и все.
Да, и насколько... Я могу представить, насколько тем же женщинам обидно, когда... Я просто такое часто слышала в жизни, когда говорят, что да, я с ребенком провожу все вообще время, у меня нет свободного, у меня mm-hmm. есть просто время с ребенком, это вся моя жизнь, ну вот первые там сколько-то лет, пока ребенок не идет в сад, но при этом ребенок все равно папочка-папочка бежит к папе, потому что отца он видит реже, чем мать, и он как бы...
Ну, и будем откровенны, отец не так часто ругает, да, то есть мама обычно следит за тем, что ребенок там, условно говоря,
потому что
не
мать
кушал
просто...
грязь, да, а папа, нормально.
И... Не, ну мама просто еще и проводит больше времени, в любом случае в это время случаются разные ситуации.
Поэтому и как бы у ребенка может закрепиться с тем, что папа может и что-то на что-то и глаза закроет, а она же следит больше.
Вот, и здесь поэтому, мне кажется, феминистки очень ратовали именно за то, что показали женщину с ее какими-то проблемами, которые, ну, согласись, не так много освещались до этого. И, да и сейчас, в принципе, это не всегда освещается, что Джоанна говорила, что я боюсь, там, что я не люблю свою... Но это не то, что ты не любишь свою, ты просто устала.
Угу.
Это нормально. Пострадовая депрессия — нормально. Устать — нормально. Ты не можешь все на себе вот так волочь. Вот. И это все нормально. Это, мне кажется, это вообще, в принципе, очень важно освещать вот эти вот все моменты, что все нормально, нельзя быть идеальной матерью, когда тебе ты только радуешься, у тебя пони, и там mm-hmm. ты благодарна Богу, что у тебя родился ребенок. Нет, это очень сложно. Поэтому, мне кажется, вот с этой точки зрения это большой плюс этой книги, что вот эти моменты были освещены.
Да, там, мне кажется, что да, в книжке как раз вот ее сила в том, что она показывает очень многие вещи без прикрас. То есть все то, что мы можем посчитать не очень там каким-то красивым, не идеализированным. Вот в книге это все указано, да, то, что действительно иногда ты рожаешь ребенка и не чувствуешь к нему сразу какой-то необъяснимой великой любви. Или да, ты можешь устать от своего мужа, несмотря на то, что ты там любишь, не любишь его и так далее. Да, ты можешь хотеть с кем-то другим другим секса, там, как бы, у тебя могут быть такие мысли. Так, ну, то есть,
да тут... ты элементарно хочешь, кроме ребенка, да. видеть кого-то в течение дня, а не просто вот
24 на 7. Да, то есть ты чувствуешь, как ты тупеешь, когда играешь с ребенком, ну, то есть потому что ты ни с кем другим больше не общаешься, у тебя общение твое это только с каким-то грудничком, да, и получается, что у тебя, конечно, нету какой-то разрядки и так далее.
Или ты вполне вот. Можешь выбеситься, когда ребенок начинает орать, я там да. не люблю эту арахисовую пасту.
Да, да, да.
Ну, я могу понять это ощущение.
То есть тут книжка, она действительно очень будет полезна, наверное, даже почитать ее тем, кто сталкивался с подобными проблемами. Потому, ну, там даже в книге говорится о том, что Джоанна очень, ей очень сложно было, потому что она не могла найти единомышленников. То есть у нее были определенные проблемы. Она пыталась поговорить. Нельзя сказать, что она просто закрылась. Она пыталась поговорить, в принципе, и с Тедом, и с подругами своими, и с кем угодно, и с родителями. И объясняя, что мама, папа, там, не знаю, друзья мои, Тед, у меня
женщинами, у которых тоже
да,
дети.
У меня проблема. Я не люблю своего ребенка. Мне кажется, что я не люблю своего ребенка. Но что, ну, как бы каждый человек там находил какие-то слова из разряда: да ладно, все потом будет нормально, успокойся. Вот и все. И как бы на этом все заканчивается. И человек чувствует себя, конечно, капец каким одиноким, плюс еще и урода. Потому что кажется, что ну, я один в этом мире чувствую какие-то неправильные ощущения. Вообще, книжка, кстати, она очень построена на вот этом вот: а как надо правильно чувствовать? Даже не поведение. Потому что поведение, что Тед, что Джоанна, в принципе, они знают, как заведено. Джоанна справлялась со своими материнскими обязанностями офигенно хорошо, пока была еще, ну, пока еще не ушла из дома. Вот, Тед знал, как работать, знал, как с женой, то есть его нельзя назвать каким-то безалаберным отцом, который ушел. Он, нет, он тоже присутствовал в жизни ребенка. Они знают, как действовать. Но у них постоянно вот эти вот психологические разговоры, а как правильно чувствовать. То есть вместо того, чтобы понимать, что то, что ты чувствуешь, это нормально, люди подгоняли свои чувства под какие-то определенные стандарты. Я должна любить своего ребенка. Я там должен быть образцовым папашей и так далее. То есть вот эта постоянная подгонка, она очень сильно ломает людей. То есть там это, ну, на самом деле, это действительно такая суровая психологическая драма. Что для Джоанны, что для Теда. Потому что, ну, что такое вообще в принципе правильное чувство? Это глупый подход сам по себе.
Ну да, это абсурдно даже в
выражении. То, что ты чувствуешь, выражение, ты уже чувствуешь, это же, да? То есть ты уже это чувствуешь.
По-другому ты чувствовать не будешь.
Да.
Поэтому, да, вот это один из таких, кстати, моментов, почему мне фильм понравился меньше. Потому что там абсолютно вырезана линия Джоанны до того, как она ушла.
Фильм короткий, согласись. То есть ощущается
очень... Слушай, но книжка на самом деле, вот что меня удивило, книжка небольшая. Вот да. Если так посмотреть по объему, она не очень большая.
Ну, плотная, то есть, да?
Это не какой-то там, знаешь, четырехтомный Талмуд. Но при этом там как будто бы нет ничего лишнего. То есть она настолько пока... Причем что мне еще очень понравилось в книжке, что она очень многогранная. А в фильме этого нет. То есть в книге показана история Джоанны, почему она ушла. То есть не просто вот я ушла, потому что я устал, я ухожу. Нет, там такого не было.
Я буду немножко адвокатировать фильм, хотя он мне тоже понравился гораздо меньше. В принципе, в фильме это тоже показано, просто это немножко смещено. То есть если в книге это показано в начале, в фильме это показано именно на суде, там, где она монолог свой толкает. И как бы...
Ну, для меня это очень как-то, знаешь, куца.
Куца, но в контексте фильма, я думаю, что это работало. Опять-таки, мы с тобой не можем судить, потому что мы не видели сначала фильм, потом читали книгу. То есть мы не смотрели взглядом вот именно фильм.
Ну, и... вот то, что, о чем я с тобой за кадром говорили, что если ты прочитал книгу, тебе фильма как будто бы очень мало.
Очень
как
мало.
Будто бы он очень такой мало. Блеклый, как будто бы он вот какие-то штрихи тебе задает, а вот именно... всю вот эту полноту, про что вот я хотела сказать, про многогранность. В книге описана история Джоанны, в книге описана полностью, как Тед находит общий язык с ребенком, как он пытается вписать свои личные отношения, как он пытается вписать работу. Он не такой карьерист, как в фильме, в книге. В книге он работает, он зарабатывает деньги для того, чтобы содержать свою семью. В фильме он прям такой конкретный карьерист, который выстраивает себе карьеру. Он пытается вписать каких-то женщин, при этом он пытается вписать ребенка вот в эти вот отношения. В книге показаны его родители, которая такая еврейская мамушка, мамочка, которая...
родители там шикарные, конечно, да.
Да, которая все квохчет, а как же так, а что ж мы теперь делать будем? Ну вы ничего, ну я что-нибудь сделаю.
Там родители, я извиняюсь, там родители просто... И мы очень хотим помочь, но мы не будем помогать ничем. То есть там начинается...
Не, мы очень хотим помочь, чтобы мозги тебе...
Волнение, просто такое нагнетание волнения постоянное, при этом абсолютно ноль помощи. случай, да, и человек звонит, объясняет ситуацию, ну, и получает в ответ просто: «О, а как же так? А что?» И все, и больше никаких решений вопросов. Ну, то есть том, лучше не звонить туда.
Да, вот, при том, что тебе только хуже от такого становится, потому что если ты в такой ситуации, тебе нужно, что так, значит, я могу тебе, как я тебе могу помочь, скажи, я все сделаю, а не вот это... Мы же все умрем сейчас. Да, ну, зашибись, спасибо, помогла мама.
Вот, к сожалению, в фильме этого нет. Я вообще скажу, что я, когда читала книжку, у меня уже было понимание того, что есть Дастин Хоффман, есть Мэрил Стрип. Я уже как-то себе... Если бы из моей головы снимали фильм, то там бы не то что Оскаром, там бы, я не знаю, мне бы, наверное, 15 Оскаров дали. Но, к сожалению, еще пока не придумали просто этой функции. И, конечно, когда я смотрела кино, то я думала, блин, а почему этот момент не взяли? Его же можно было классно... Хоффман бы его хорошо сыграл, а тут бы Стрип хорошо сыграл. А почему вы это не сделали, но, тем не менее, да. Фильм, он небольшой, он, по-моему, даже до 2 часов не доходит.
Мне кажется, что да.
Фильм, на мое удивление, он мало того, что, ну, как бы собрал огроменную кассу, он, по-моему, там стоил 3 миллиона, собрал 106, то есть он действительно людям понравился на тот момент. Он был, видимо, явно новаторский. Мало мы видели отцов, которые вот...
Ну, которые не воскресные папы, да, а которые именно сами воспитывают, ну,
хотя,
а воскресные
мамы. Сюжет этот, я не скажу, что совсем уже новый. И был такой фильм «Бумажная луна». По-моему, там тот же самый троп, что сначала отец там девочку не очень-то хочет видеть рядом с собой, а потом в результате, конечно, к ней привязывается. Там даже не особо было понятно, он ли ее отец, или там просто мать подсунула, мать-кукушка была. Но, тем не менее, то есть это не совсем-то новый троп. Уже до этого были такие, конечно, сюжеты. Но, тем не менее, вот на людям как бы зашло.
Ну, я думаю, тут еще и составляющая актерская, что это, да, Хоффман.
Да, Хоффман, Стрип. Я скажу, что фильм этот чуть ли не добрал до вот этого. Есть большая пятерка, когда ты получаешь Оскар: лучший сценарий, лучший режиссер, лучший фильм и 2 лучших актера. Вот этот фильм не добрал просто потому, что у Стрип была не совсем большая роль, и ей не смогли дать Оскара, ну, точнее, ее не номинировали на главную. Ее номинировали на второстепенную, это не считается. Ну, как бы вот в эту большую пятерку, хотя она свой Оскар получила по итогу. Ну, вот именно за второстепенную. Но опять-таки, если бы они расширили роли Стрип, то тогда бы получили свою большую пятерку, был бы фильм просто вот на уровне с «Молчанием ягнят», там кто там, «Полёт над гнездом кукушки», вот эти вот.
Ну, я хочу сказать, я, допустим, считаю, что ты правильно когда-то говорила о том, что если из этого снять такой мини-сериал, как 100%. Вот там сцены супружеской жизни, 100%. Это было бы очень...
Это очень играющий сильно. Материал именно сейчас, потому что на тот момент, возможно, с вот этим вот психологизмом и с вот этой вот человеческой несовершенностью, может быть, даже играться не сильно хотели. Там были показаны стандартные, ну, более-менее стандартные герои. Карьерист Хоффман, который, ну, Тед, который там, вот он пытается наладить отношения с ребенком, и на этом строится вот основная часть фильма. Сейчас бы, конечно, больше намного показывали не отношения с ребенком, а отношения человека с окружающим миром, вот в контексте еще, что у меня есть ребенок. Там бы показали Джоанну и все ее вот эти вот мытарства относительно того, что она чуть ли не с самоубийством хотела жизнь покончить, просто потому, что ей все очень сильно надоело. Вот. Там бы показывали Теда с его вот этим постоянным «хочу ли я секса, а не хочу ли его». То есть, ну, там немножко психологии бы добавили. Из этого, ну, наверное, серии 8 так точно снять бы можно было идеально. Вот это...
Так, а мне кажется, даже добавлять ничего не надо. Просто бери, снимай по книге, и там уже
всё, что делает сейчас.
Нет, ну, я имею в виду, что в книге вот этого всего, его, в принципе, ну, для меня, например, этого всего хватало. То есть для меня это персонажи, которые не надо додумывать. Ты их видишь уже, и все.
Правильная адаптация, мне кажется, что этот материал еще он бы сейчас еще больше заиграл, с ним еще больше можно было бы работать, несмотря на прекрасные актерские работы там Хоффмана и Стрип. Я понимаю прекрасно, что да, их будут там сравнивать и говорить, возможно, что новые актеры не настолько там добирают. Хотя, к моему, вот, я не знаю, мое величайшее уважение к Хоффману, я не скажу, что это прямо была его лучшая роль, за которую он именно должен был получить Оскар. Все отыграно классно, здорово, но у него были гораздо более как бы приближенные попытки к Оскару, которые должны были, на мой взгляд, увенчаться Оскаром. А здесь это, ну, это добротно, это классно, но я не скажу, что... Единственное, что, конечно, когда ты читаешь историю создания фильма, то у тебя волосы становятся дыбом, потому что этот фильм — это такой классический пример, когда ты хочешь порассуждать про актерский метод, понять, в чем его прелести и непрелести, и обычно во всех статьях он упоминается как то, как делать не надо. Вот так вот делать не надо, потому что Дастин Хоффман на тот момент... который, по-моему, вечно находился в состоянии развода и вечно в каких-то депрессиях. Ну, объективно, каждый раз, когда не откроешь там статью, Хоффман в этот момент был там в разводе, в депрессии. Думаешь, блин, а когда он не был? То есть по всей фильмографии, по-моему. Вот. И в этот момент, видимо, особенно, и, соответственно, он очень-очень сильно донимал Мэрил Стрип, в которую он явно в силу своего актерского метода видел не Мэрил Стрип и даже не Джоанну, а, наверное, свою какую-то женщину. И, ну, как бы там очень-очень много некрасивых историй о том, как он ее оскорблял и донимал, и что-то ей там рассказывал про ее недавно умершего мужа, и один раз даже что-то по лицу ударил, говорят, и... В общем, это очень-очень... Вот когда ты читаешь про съемки, тебе этот фильм становится еще более неприятным. Как бы... И тут такой философский вопрос, который всегда веет над вот всеми этими историями. А стоило ли оно того? Да, с одной стороны, Мэрил Стрип, которую он подзуживал и постоянно ей там что-то говорил так, чтобы она играла получше. Хотя это не его задача, это была задача режиссера. Это вовсе не Хоффмана, которому надо было бы свою роль играть, а там не смотреть, как другие играют. Она получила Оскар, да. Но с другой стороны, скольких нет это стоило, и насколько вообще в принципе нужно доставать людей на съемочной площадке, когда
я
ты...
Я бы хотела с ее стороны послушать вообще.
Она рассказывала, да? Вот, да, у нее была биография, она, по-моему, в биографии какой-то даже писала, ну, то есть она недовольна. Правда, опять-таки, биография это вышла спустя цать лет там, и, в общем-то, судя по фотографиям, которые там вот как бы на тот момент гуляли, все было классно, хорошо, когда там Хоффман... А, вот за что я люблю этот фильм, ну, опять-таки, за то, что Хоффману дали Оскар, Хоффман выдал великолепнейшую речь на Оскаре. Вот фильм тоже посмотрите, но фильм не настолько крутой, насколько вот эта вот речь на Оскаре, потому что там человек так сказал, что там в конце все актеры, они люди сентиментальные, их упомянули, вот, они все плакали. Вот, а вот сидели, просто слезки вытирали, потому что Хоффман говорил о том, как тяжело быть актером вообще в принципе, потому что им не дают работу. Поэтому там вот эта часть, такая вот, она заслуживает того, чтобы существовать, а то, что творилось, конечно, на самой площадке, там и режиссер Бентон тоже много чего мог рассказать, и Хоффман и мальчиком мелкого этого донимал, и, ну, опять-таки, перебрал со своими полномочиями.
Поскольку лучше получилось, как всегда.
Ну, то, что с Хоффманом больше двух раз мало кто вообще снимался, по-моему, говорит о чем-то, но... Нет, ну вот...
Почему два? Это уже тоже...
Нет, Барри Левинсон, по-моему, трижды вот его брал на роль, если я не ошибаюсь, там надо чекнуть будет. Но все остальные один раз... Вот ты берешь Хоффмана, ты с ним снимаешься, ты перекрещиваешься, говоришь спасибо, Господи, что был этот экспириенс, больше не хочу, получаешь свой Оскар и сидишь дальше, потом пишешь, я не знаю, какие-то биографии, толстенный табаток, как же, бляха, не хочу я это повторять. Но вот опять-таки, стоило оно того или нет, с другой стороны, фильм вот на 5 Оскаров, да, то есть...
Фильм на 5 Оскаров, но мне кажется, что нашей беседой мы доказали то, что всё-таки книга лучше, мы справились...
На мой вкус книга лучше, на мой вкус, если рекомендовать из двух зол выбирать меньше, разумеется, 100% книгу, потому что книжка, во-первых, она очень эмоциональная, и я редко когда слушаю, я книгу слушала, я редко когда слушала книгу, и мне приходилось останавливать, посидеть, подумать... поматериться в потолок, потому что, боже мой, что я только что услышала, mm-hmm. что за бред. Я слушала эту книжку, и я помню, что я почти каждые там 2 минуты у меня менялось кардинально вообще ощущение героев. То есть и то я их ненавидела, то я им сочувствовала, то они мне казались какими-то редкостными мразями, то они мне казались, в принципе, ну да, так люди себя ведут, это настоящие обычные люди. И вот это вот постоянно вот этот клубок очень эмоциональный. Фильм я смотрела довольно ровно. Фильм, именно сценарий сделан так, что ты уже сразу понимаешь, за чью ты позицию играешь. То есть ты видишь ублюдка отца, а потом ты видишь отца, который становится лучше. У тебя нету каких-то вот этих, блин, а он может быть хороший, а он может быть плохой. Вот сейчас бы все...
В книге ты постоянно думаешь о том, что, а может она права, а может и не права. Угу. Ты ей сочувствуешь, что ей тяжело. С другой стороны, блин, ты ушла как бы от ребенка, насколько это тоже правильный был ход. То есть тут вот я с тобой согласна, что в фильме слишком прямолинейно.
Ну там так построен сценарий. Там сразу тебе задаются определенные правила, и ты по этим правилам, ты шаг влево, шаг вправо не сделаешь просто потому, что тебе так показывают. Опять, сейчас бы в сериале, если бы делали сериал, классный сериал, HBO бы какой-нибудь взял бы этот сериал под крылышко, сейчас бы сделали так, что ты каждую серию бы нифига не понимал. Хотя бы каждую серию. То есть тут ты за отца, тут ты за мать, тут ты там за ребенка, тут тебе вообще все не нравится, тут тебе все тебе супер нравится, вот такое вот что-то было. А вот там, там все это... Ну, опять-таки, время уже сколько прошло, это 79-й год, да, то есть уже изменились правила сценаристики, уже начали добавлять какие-то новые там штуки.
Ну, слушай, ну, книжку как-то смогли написать многогранную?
Книжка и сценарий — разные вещи. Ну, я и понимаю, литература, но можно развивалась было... по другим немножко правилам, и сценаристика развивалась по другим.
Все равно можно было бы написать чуть-чуть более неоднозначный сценарий. Всё можно было бы,
но
сценарий
написали так, как есть, то есть мы имеем дело уже с 79-м годом.
Ну, я понимаю, но я имею в виду, что вот почему мне фильм не очень нравится, потому что, ну, уж слишком все вот в лоб, вот вы должны вот это видеть, всё. Единственное, что мне понравилось в фильме чуть больше, чем в книге, это финал. Если кто-то не хочет спойлерить, то, наверное, немножко стоит промотать, но в финале именно фильма показали то, как это более человечную, что ли, часть, то есть показали все-таки.
В общем, в книге получается, что...
Не хочу спойлерить совсем уже,
да поэтому... ладно, 79-й год, уже все посмотрели. Нет, на самом деле, да, если не хотите спойлеров, то лучше промотать, а если хотите спойлеров, то я объясню. В книжке получилось так, что Джоанна звонит Теду и говорит, что, мол, все, я решила, что ребенок остается с тобой, я не
при
буду...
При том, что суд отдал ребенка да. ей. То есть да, не да, Теду, да. Который жил с ним полтора, по-моему, там да. года он жил с ним, который ему обеспечивал жизнь, который там с ним возился, и это показывали и там друзья, эта подруга, которая жила, соседка, все рассказывали про то, что он молодец, он ухаживает за ребенком, но все равно как бы потому, что ребенку лучше с матерью, опять же. Возвращаемся вот в эту тему, что мать не может от ребенка отойти. И вот опять же, здесь даже суд считает, что да, мать ушла, но мать хочет вернуться, мать хочет воспитывать ребенка. Она имеет мать на это право, и она должна это делать. Такая была да. позиция. Она и до сих пор есть. По крайней мере, у нас чаще всего дают матери.
Да, я вот пока слушала другие подкасты относительно Крамеров, мне попался совершенно ублюдочный, людоедский и так далее, называть не буду, не хочу рекламировать даже, и там мужчина очень долго стенал о том, что как же защищено материнство и как же не защищено отцовство, при этом потом вкладывая такие тезисы по типу того, я рад был, когда узнал, что Хоффман ударил Стрип по лицу, потому что я такой тип женщин не люблю, конечно. То есть человек экстраполировал свою какую-то нелюбовь к какому-то определенному типу женщины, несчастную Мэрил Стрип, которая даже не является этой женщиной.
Которая, вот. В принципе, ни в чем как бы не виновата.
Абсолютно.
Она никого не бросала.
Это прекрасный подкаст. Это вот если хочется побомбить, то вот просто включаешь первую же ноту, и тебе сразу становится плохо. Вот там вот такого плана, да. И там потом еще рассказывалось о том, как плохо, что сейчас нельзя шутить над геями, да, вот потому что время такое ужасное, вот запрещают. Так, короче, ладно. По поводу концовки Крамеров, да. А вот в фильме концовка немножко более душевная, потому что, во-первых, Джоанна приезжает за ребенком и хочет поговорить с Тедом, ну, один на один, они разговаривают, и в этом уже какая-то человечность чувствуется. То есть это не телефонный звонок, когда человек не хочет даже посмотреть в глаза и как-то понять...
Так ты знаешь, ладно, с Тедом, она приехала поговорить с ребенком да, со своим, да. а не просто она позвонила откуда-то, сказала, я не приеду, и все. А тут она поднимается, она разговаривает именно со своим ребенком, то есть она показывает, что ей на него не все равно.
Самое главное, Тед дает возможность поговорить с ребенком. Он не прется в этот лифт, не бежит, что нет, я только со мной, только рядом, нет.
И мне кажется, что вот здесь очень... Ну, понимаешь, в фильме, кстати, есть очень большой плюс именно вот этой эволюции персонажа. Кажется, что Тед из начала фильма, он бы сказал, что нет, ты никуда не пойдешь, иди отсюда вообще.
Потому что сценарий упрощенный, но при этом нам показывается движение героя, да? Действительно, Тед изменяется и Джоанна, которая, ну, как бы немножко по-другому начинает относиться.
Блин, понимаешь, вот про Джоанну я немножко поспорю, потому что Джоанну в изначальной точке мы не настолько хорошо знали. Понятно, да, что эволюция героя тоже происходит, все, но просто ее эволюцию, она не так сильно заметна, поэтому, как эволюция Теда.
Поэтому второстепенная роль, и Оскар за второстепенную
ну,
роль.
Это вообще, честно говоря, это вполне логично, но это как бы немножко обидно с той точки зрения. Я уверена, что Мэрил Стрип это бы шикарно сыграла эволюцию.
Там очень много сцен, опять-таки, из книги, которые они бы оба отлично сыграли.
Да, конечно.
То есть
конечно.
Там, например, очень круто в фильме, например, классно показан эпизод, где Тед ищет работу. Мне нравится.
Да.
При том, что в книге это написано намного более драматично, и я уверена, что Хоффман бы и это сыграл отлично.
Знаешь, мне кажется, в чем тут момент? Они самих героев поменяли, и если Теду они смогли применить к Теду какой-то паттерн и как-то его поменять от вот этого карьериста, то, мне кажется, они просто не поняли, как Джоанне это все применить. Возможно. То есть с какой изначальной точки ее взять. И она, в принципе, понимаешь, вот если ее делать такой же, как она в книге, то, в принципе, все довольно-таки понятно. У нее муж карьерист, которому просто насрать. Поэтому, конечно, ей плохо, и она уходит. Но по-хорошему в книге это же не так.
Да, да.
То есть в книге все чуть-чуть сложнее.
Да, книга поглубже, логично, это книга, да, и как бы там очень много завязано на их внутреннем мире. Извините, то вырежем. Просто Маша пьет чай очень эмоционально.
Там лимон остался, меня скривило от него.
Такое чувство, будто скривило от моих прекрасных речей.
Нет, от них уже давно, просто у меня половина мозга умерла, она поэтому не воспринимает.
Я вас понял.
Она хорошая в суде, когда она... Ну, это и в книге, и в фильме показали, когда она рассказала адвокату, что,
да,
что значит, ребенок упал, причем никто не был в этом виноват. Единственное, что, конечно, что мне в книге понравилось, это переживание Теда, насколько он вообще переживал, насколько он... Ну, он винил себя, что вот, а как я там... Я же мог, я не досмотрел, хотя, ну, боже, это ребенок упал, это вполне нормально, это бывает, это происходит.
Мне кажется, Тед был показан более мягким человеком, чем в фильме.
Он больше мамкой такой был, чем в фильме.
Ну,
Хоффман не то чтобы
сильно, наверное, хотел играть нечто вроде мямли, и у него получился такой человек очень... К нему еще подход, скажем так, надо найти. И вот там даже... Вот в чем разница, да, вот этой сцены, где про то, что она рассказывает, что, мол, он порезался в суде, это получается для него... Ну, для него не очень выгодно, потому что он представит не очень хорошим отцом, хотя действительно дети падают и ранятся и у мамы, и у папы, и у кого угодно. В книге это было прям настоящая трагедия. В фильме он просто смотрит на нее взглядом типа «да-да, молодец». Вот прям вот именно то, что надо было, то и сделал. Спасибо, Джоанна. Вот знаешь, вот такого плана. Вот у Хоффмана хорошо выходит.
Ну, кстати, ты знаешь, вообще на самом деле в фильме, что вот мне тоже еще момент понравился в суде, они были, знаешь... Они противоборствующие стороны, при этом они периодически поддерживали друг друга.
Да,
когда
да.
спросили, когда вот адвокат Теда наседал на Джоанну, что «а вы считаете себя виноватой, а вот ваши отношения все да. там провалились, вы неудачница», и он у нее спросил, что «считаете вы виноваты?» Да, ну, что-то да, вот да, такое. Да, да. И Хоффман, ну, Тед, он сидел, он качал он головой, что нет.
Типа, нет. Это как раз-таки есть эволюция персонажа.
Да,
то
да,
есть,
конечно.
Что он в какой-то момент все-таки понял, что не она одна, там, суть. То есть вот это та самая грань, когда он там убирал ее фотки, да, и типа думал, что она там такая тварь и все, и сейчас вот он сидит в суде и типа понимает, что нет, не она тварь, а просто так сложились обстоятельства, и он тоже очень много тут для этого сделал.
Да, так он становится сделал. Более вообще, в принципе, чувствующим, более
вот
сентиментальным.
Вот видишь, фильм не так уж плох.
Нет, я не говорю, что он плох, я говорю то, что он чуть-чуть, он как бы... Такая ускоренная перемотка книги в плане эволюции персонажа.
X4.
Да, да.
Когда не все улавливаешь.
И чуть-чуть более переход, который слишком... Вот они такой на контрасте решили прямо сделать, что вот он был прям совсем такой говнистый-говнистый, а стал прям вообще пушистый, белый и крайне его прикладывает. То есть такое, они сделали контраст, они сделали перемотку. В книге просто немножко не так. И, в принципе, его вот эта вот чувствительность начинается с того момента, когда малой, помнишь, там, что фотографию все равно достал
да,
этой Джоан,
да.
он пошел ее в комнату поставить, то есть он понял, что ему все равно мама нужна, и то, что она ушла, она не ушла из его жизни, что... Ну, то есть вот эти моменты, это было очень приятно за этим наблюдать. Вот мне, допустим, как-то это было...
В том ужасном подкасте еще очень восхищались моментом относительно того, что вот сидит папа, сидит ребенок, они не разговаривают друг с другом, а просто едят, потому что им не о чем абсолютно друг с другом разговаривать, они друг друга не знают. И там восхищался мужчина в том плане, что вот, это настоящее мужское поведение. Какое нафиг мужское поведение? В чем там мужское поведение? В принципе, ребенок не знает, о чем говорит с папой, и папа не знает, как подойти к ребенку. Это типа вот это ваш идеал мужского поведения, или все-таки отец, который может что-то сказать ребенку, и ребенок, который хочет делиться с отцом. Вашу мать! Меня, честно говоря, этот момент очень сильно покоробил, и я...
Боже, как же кому-то не повезет с отцом.
Это ужасно.
Мне жалко человека. Да, еще момент, который хотела сказать, что, конечно, в фильме немножко сделали, облегчили жизнь самому Теду, потому что, во-первых, ребенок уже был немножко постарше, то есть его уже отправили в школу, по-моему, он ходил. Абсолютно не было с няней никаких моментов. Очень классный момент в книге был, когда он ездил к себе. Он в Бронксе жили или в Бруклине?
Да, в Бронксе.
В Бронксе, вот. Он в Бронксе вырос. И как он вернулся в этот Бронкс в какой-то момент, ну, чисто на такое... У него было путешествие ностальгии.
Да, да.
Очень интересный был момент.
Вот в этом плане, конечно, Теда очень хорошо раскрывает, потому что впервые я задумалась о том, что этот персонаж мне хоть немного приятен, именно когда он вспоминал сам себя ребенком. То есть ему было... Ему исполнялся сороковник, и он вместо того, чтобы праздновать, потому что у него не было никакого ни желания, ни, в принципе, даже с кем, потому что было хорошо показано, как можно потерять всех друзей, когда ты в семье, да? То есть ты все время с семьёй, и у него как бы...
Ну, я тебе хочу сказать, в этом плане и Джоанна это показала. Нет, ну я просто хотела добавить, что Джоанна это тоже показала, когда она поняла, что ей особо не о чем разговаривать с теми подругами, которые у нее были раньше, что у них там своя какая-то жизнь, в которую она уже не вписывается, но с другой стороны, ей не особо интересно с мамочками о чем-то разговаривать, потому что у них вот это вот, ой, а мой там тугосерик то-то, а мой тугосерик сё-то, а ей как бы тоже этого не хотелось, ей хотелось нормальных каких-то бесед человеческих, а не только разговаривать про ребенка.
Ну, там забавно было, что да, вот получается, что Джоанна, она не социализировалась, у нее не было с кем общаться. Тед, который был социализирован, потому что у него была работа, и, в принципе, он с кем-то общался, у него все равно не было близких друзей, и вот он свое 40-летие, получается, просто мотался по местам, где он вырос, и увидел там какого-то друга, там, ну, друга детства. Там,
ну, какого-то... одноклассника какого-то.
Да, там, знакомого, даже не друга, вот с ним поговорил, и там вот это было очень так, ну, очень трогательно показано, а потом уже было показано то, как он там с работой разбирался, это тоже довольно такие тяжелые моменты. И вот тут ты уже начинаешь понимать, что это какое-то не исчадие ада, или это просто человек. То есть у него есть какие-то хорошие положительные качества, есть какие-то отрицательные качества, это просто человек. А ты уже вот посочувствовать хорошему персонажу, как мы это делаем в фильме, довольно просто, потому что, ну, ты там понимаешь уже в конечном итоге. А посочувствовать человеку с его недостатками — это сложнее. Вот книжке удается тебя выбить на эмоции, что ты действительно сочувствуешь обычному, ну, насколько он там может быть литературный персонаж, но действительно он обычный человек. И в книжке это очень круто описано было. Причем что со стороны Джоанны, что со стороны Теда. Ну, да, в книге ребенок он младше, ему, по-моему, около 5, а в фильме ему 10, по-моему, лет.
Ну, вот. Да,
ну,
да.
Ну, потому что снимать 5-летнего, это там Хоффмана 10-летнего достало, а 5-летнего так там бы, наверное, вообще ревел бы не переставая.
5-летний бы резко стал седым ребенком.
Да, я говорю, один раз Хоффманом снялся, больше уже...
Больше жить не хочешь.
Больше не снимаешься. Да, кстати, ребенок, насколько я поняла, он с ним очень много возились, ну, в том плане, что он стал популярен, он действительно неплохо сыграл, и он молодец, но он в дальнейшем ничего особо не показал.
Зато может хвастаться, что он снимался в «Крамер против Крамера» с Хоффманом и Стрипом. И что еще в жизни надо, я не знаю.
Я считаю, что если ты такую вот фотку... Вот у них есть очень много постеров, если кто когда гуглил «Крамер против Крамера», то всегда вылазит постер с суперсчастливой... Ну, это как бы на контрасте, да, такое. Суперсчастливой семьей, где там улыбающийся Хоффман, радостная Стрип, вот этот малой, ну, типа вот вся эта семья такая счастливая. Вот. Ну, понятное дело, когда ты смотришь этот фильм, там, по-моему, первым же кадром показано заплаканное глаза Джоанны.
Они у неё всегда, по-моему,
да, такие. Она там все время плачет. Ну, я не хочу думать назад, насколько это актерский метод сработал, честно говоря, это ужасно, если это правда. Но, как бы, да, там очень так на контрасте.
Мэрил Стрип, там, на самом деле, фильм должен был быть 2:30, Мэрил Стрип попросила, пожалуйста, можно, нет.
Вот если бы он был 2:30, мне кажется, они бы, конечно, больше успели. Но да, фильм, конечно, немножко сокращенный, но, опять-таки, как сценарий сработал, так он сработал. В конце концов, Оскар за сценарий они получили.
Слушай, ну, я на самом деле, не знаю, наверное, уже подытоживая,
да,
все это, я бы лично со своей точки зрения, я бы, наверное, все-таки посоветовала сначала посмотреть этот фильм, кто еще не смотрел, а уже потом читать книгу, чтобы разбираться в каких-то таких тонкостях. Потому что, мне кажется, если ты делаешь наоборот, сначала читаешь книгу со всем вот этим вот объемом, со всей этой многогранностью, то книга для тебя, она слишком для тебя получается каким-то слишком куцым и смазанным. А если ты посмотришь фильм, ты увидишь вот этот вот главный сюжет, ты потом садишься читать книгу, и для тебя раскрывается уже вся палитра. Мне кажется, что это как-то поинтереснее. Тогда у тебя хотя бы фильм не настолько сильно проседает.
Абсолютно соглашусь. Я буду советовать и то смотреть, читать в любом случае. Да, потому что в любом случае фильм неплохой, и книжка, конечно, она просто больше эмоций, наверное, дает. И если ты ожидаешь от фильма какую-то там вот судебную драму, то судебная драма вас ждет там только в третьей части чутка, тем не менее она довольно эффектна. То в книге то же самое, судебная драма будет в конце, она будет еще более эффектна на мой вкус. И в принципе, да. Концовка мне больше нравится в фильме, все остальное можно из книги брать спокойно. И опять-таки я очень-очень бы хотелось, чтобы этот материал не валялся где-то там на полках, а его действительно взяли бы. Вот снимают же кучу ремейков на все что угодно, на любую херню, которая там когда-либо была. Этот материал, он достоин того, чтобы его пересняли именно в формате сериала. Офигеть, насколько будет классно, и насколько это все может хорошо смотреться с правильными актерами подобранными. Там даже не надо кого-то уровня Стрип или Хоффмана. Там не надо. Просто какие-нибудь средние актеры их взять, им объяснить то, что от них требуется, вполне будет классно.
Да, господи, можно элементарно взять актеров абсолютно неизвестных, просто хорошо могут сыграть, что их мало что. И я думаю, что это будет очень
Шаламе интересно. И Зендея.
Ну, вообще неизвестно, вот этих вот каких-то молодых
этих людей. Абсолютно, да.
Да, вот два нонейма.
Да, да, да. Еще возраст такой, как раз вот самое оно играет.
Не, ну кстати, в фильме они где-то были, 40 же был, да, Теду. Да, то есть они уже. Да. Ну, 79-й год, ребята.
Да, где-то так оно
то есть они не совсем там 20-летки, которые не понимают, что и как. Они уже все-таки постарше.
Ну, так они в книге по 40. То есть, там...
Нет, так я про это и говорю, 40, что да, они оба уже, в принципе, такие сформировавшиеся взрослые личности плюс-минус. Поэтому... Так что да, будем очень сильно советовать вам, рекомендовать смотреть фильм, читать книгу. Очень хороший материал, который лично я абсолютно не пожалела, что прочитала и посмотрела. Более того, меня очень долго не отпускал этот материал, и очень хотелось бы что-то почитать и посмотреть того же рода, особенно почитать, потому что...
Ну, посмотреть, вот есть же эта брачная история, это Баумбаха, вот она, наверное, примерно, я думаю, что это...
Мне она не особо почему-то понравилась.
Я вообще не люблю, подытоживая, я не люблю такие истории, но здесь как бы немножко все-таки по-другому это все поиграли. Нет, ну почему, вот это с Оскаром Айзеком, как эта штука называлась?
Сцена супружеской жизни.
Вот это...
Вот это штука интересная.
Вот что-то такого плана сериального можно было бы сделать из Крамеров. Вот 100% было. Вот можно даже их было бы взять, и пусть бы там наигрывали.
Пожалуйста. Хорошо было бы, кстати.
Да,
я что-то уже захотела посмотреть, снимите, видишь, пожалуйста.
Вот, да, пожалуйста, снимайте быстрее, перестаньте переснимать Disney ремейки и вложите хотя бы 0,1 бабла вот в такой маленький проект. Будем очень-очень благодарны.
Да, мы пойдем писать письма Айзеку и Честейн, чтобы они где-нибудь замолвили словечко. Спасибо вам большое за прослушивание. Любые реакции, комментарии...
Желательно положительные. Любые не надо.
Любые положительные реакции, комментарии будут только приветствоваться.
Да, да, да.
Вот. И да, смотрите хорошее кино, читайте интересные книги.
Не менее хорошие книги, да.
Да, спасибо большое.
До свидания.